Мир вам, дорогие братья и сестры, рад вас сегодня приветствовать и вместе с вами разделить это общение. Хочу вас поприветствовать от нашей церкви, церкви спасения, которая находится в Бутово. Может быть, кто-то слышал про эту церковь, кто-то нет. Но если вы когда-то слышите, может быть, в новостях Бутово, вспомните, что там тоже есть церковь. Может быть, вспомните в ваших молитвах. И не только нас, тех 30 человек, которые собираются там, но и 300 тысяч человек, которые живут в Бутово, в северном и в южном Бутово. Потому что они нуждаются в Евангелии, нуждаются в Слове Божьем и нуждаются в ваших молитвах. Поэтому прошу вас, молитесь о нас. Хотел бы вместе с вами сегодня порассуждать и посмотреть, что же такое для нас добрая жизнь. Наверное, каждый из нас хотел бы прожить жизнь и сказать: «Да, я прожил добрую жизнь». И каждый человек стремится к какому-то процветанию, к благословению. Каким образом это благословение приходит в нашу жизнь? Каким образом мы достигаем его? Давайте откроем вместе с вами первое послание Петра, третью главу, и прочитаем оттуда, что же Священное Писание, что апостол Петр говорит нам об этих добрых днях. Первое послание Петра, третья глава, с 8 стиха будем читать и будем обращаться к этому тексту, поэтому, если есть у вас возможность, открывайте Библии. Первое послание Петра, третья глава, с 8 стиха. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в одни Ноя, во время строительства ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Аминь. Это Слово Божие. Мы ищем, чтобы прожить добрую жизнь. И апостол Петр говорит о некоторых аспектах. И я бы разделил вот этот большой текст на таких 3 части. И в первой мы видим очень привычные для нас советы. Если хочешь, чтобы добро было в твоей жизни, делай доброе. Мы можем так перефразировать то, что, с чего начинает здесь апостол Петр. Да, если хочешь, чтобы к тебе хорошо относились, и ты относись к другим хорошо. Да, мы знаем это правило Иисуса Христа. А как хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы относитесь к ним. И здесь Петр расшифровывает это и говорит: «Будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры». И мы понимаем, что это те правила, к которым мы призваны. Правила жизни в христианской общине. И хотя это довольно-таки обычные правила, и не только для христиан, но, наверное, для всего мира, не все из них в почете. И более того, иногда, когда мы исполняем некоторые из них и настаиваем на их исполнении, люди могут сказать: «Но, подожди, это, наверное, хорошие правила, но в жизни они не работают». Да, особенно, когда здесь Петр говорит: «Не воздавайте злом за зло». Ну как это? Если кто-то зло поступает, то зло должно быть наказано. Так мы слышим. Если кто-то к нам относится со злом, неужели я буду добр к такому человеку? И это обычное правило жизни. Но в том-то и дело, что христианство предлагает нечто другое. Оно предлагает некоторый новый взгляд на этот мир, на тот же самый мир. Да, мы не призваны уйти из этого мира, мы не призваны построить свой мир где-то в пустыне, но мы призваны по-другому посмотреть на этот мир. Один раз мне пришлось на несколько месяцев уехать из Москвы, даже в другую страну, и когда я прилетел на самолете обратно, то первые несколько дней я просто... Мне казалось, что у меня что-то случилось или со зрением, или с моими очками. Я пытался их постоянно протирать. Потому что там, где я был достаточно чистый воздух, и не было смога. И когда я вернулся в Москву, я увидел, что, оказывается, здесь смог просто стоит. И какие-то цвета даже другие. Небо другого цвета, деревья другого цвета. Ну, прошло буквально несколько дней, и я опять привык к нашей московской действительности. И сейчас я как-то вроде бы и не замечаю, есть ли у нас смог или нету, вроде бы все нормально. Нам нужно как-то воспарить от этого мира, отойти немножко от него, чтобы посмотреть на него другими глазами. И для этого нам не надо, может быть, уезжать в другую страну, но надо обратиться к Священному Писанию. Действительно, Священное Писание – это правило для другой страны, для другого отечества, для другого государства, для другого города, который, как мы читаем, сходит с небес. И когда мы обращаемся к Писанию, мы как бы живем в этом городе. А как мы читаем: «О горнем помышляйте». Когда мы помышляем о горнем, то, возвращаясь в наш земной мир, мы можем посмотреть на него уже другими глазами. И можем с уверенностью сказать: те правила, которые есть, они истинны. Те правила, которые мы читаем в Священном Писании, это не просто какая-то теория, какое-то благое пожелание, но то, чем действительно можем жить. И вот это первое правило, да, сказано: благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Хотим иметь благословение? Конечно. Что нам для этого нужно сделать? Самим благословлять. Может быть, даже идти на шаг вперед. Да? Не ждать: вот я вот получу благословение, я получу добро от кого-то, и я тогда отдам добро. Ну, это хорошо, когда мы так делаем, но здесь Писание нас учит идти впереди. Сначала самим отдать, и потом получить благословение. Это непросто. Это, наверное, нужно учиться практиковать. Но это правило небесного града, которое мы воплощаем здесь, в этом мире. И тем самым преображаем этот мир. И тем самым правила вот этого небесного града, небесного отечества, они становятся правилами, которые живут в этом мире. Апостол Петр, чтобы подтвердить свои слова, цитирует Ветхий Завет, цитирует книгу Псалмов. Тем самым он как бы говорит, правила для доброй жизни, они все те же самые. Да, и именно оттуда вот эта самая фраза, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает свой язык от зла и так далее. Кто хочет видеть добрые дни? Это из 33-го псалма. Я прочту прямо оттуда цитату. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них». Видим призыв жить доброй жизнью. И мы уверены, что Господь это видит. Мы, может быть, и не видим какого-то ответного благословения, но мы уверены, что Господь это видит. Мы говорим, что мы ожидаем часто благословения от людей, которые вокруг нас. Особенно, если мы сделали им что-то доброе. Да, если мы сделали доброе, мы ожидаем, что и нам в ответ люди сделают доброе. Но не всегда так бывает. Но в отношении с Господом мы, может быть, уверены, что Господь никогда не поступит с нами зло, если мы поступаем по Его воле, если мы стремимся жить вместе с Ним, если мы идем впереди этого мира. Господь видит нас. И в этом наша уверенность. Не в нас, не в тех людях, даже не просто в каких-то правилах жизни, по которым мы живем, а наша уверенность в Господе. Но здесь мы видим, что Петр обращается к нам с таким вопросом, который вроде бы, на который вроде бы мы должны ответить «да», но нам это очень сложно сделать. В 13 стихе мы читаем: «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Казалось бы, ну, никто нам не сделает зла, правда? Вот я буду всем добро делать, а мне никто зло не будет делать. И здесь мы как-то останавливаемся и, наверное, хотим сказать: подожди, Петр, разве всегда так? Разве всегда так, если я поступаю добро, и люди ко мне с добром? Наверное, в большинстве случаев так. Может быть, мы даже это не запоминаем, но в большинстве случаев так. Но, наверное, мы запоминаем, когда мы сделали доброе, а в ответ получили злое. И здесь возникает для нас вопрос: подождите, ну а как же все вот эти правила, для чего они? Сказано: благословляйте, будете благословлены. Делайте добро и получите добро. А вот мы видим, что не всегда работают эти правила. Может быть, в меньшинстве случаев, но иногда вот возникает какой-то прокол, проблема. И хорошо, если просто мы услышали какое-то неодобрение в наш адрес. Но если мы действительно пострадали, если мы потеряли свое здоровье, если мы потеряли свое имущество, если, не дай Бог, мы потеряли свою семью, то где же здесь благословение? Здесь мы подходим к тому вопросу, который, наверное, мучает каждого из нас, может быть, не всегда, но время от времени. Почему зло существует в этом мире? Почему зло оказывается и владеет и над добрыми людьми? Почему я страдаю даже тогда, когда я в повиновении у Бога? Знаете, иногда мы так уверены, что если мы ищем благословения, мы их получим, что когда мы получаем в нашей жизни страдания, мы думаем, это какая-то случайность. Не может быть. Я был верен Богу во всем, и вдруг пострадал. Иногда мы даже начинаем искать, может быть, что-то во мне не так. Что-то я сделал неправильно, и вот за это меня Бог покарал. Вы знаете, мы почти не видим, чтобы зло, которое случается в нашей жизни, это было бы местью от Господа. Господь не мстит нам. Да, мы читаем о том, что Господь кого любит, того и наказывает. И в каком-то смысле те страдания, которые мы испытываем, они могут быть наказанием для исправления. Но не всегда. Я бы сказал, в большинстве случаев, наверное, нет. Почему же страдания присутствуют в нашей жизни? И Петр отвечает на этот вопрос. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. Он отвечает на этот вопрос совсем по-другому. Не так, как мы бы, может быть, ожидали, что, ну да, вот есть злые люди в этом мире, вот поэтому мы получаем зло, поэтому есть страдания, мир несовершенен. Да, и опять-таки мы возвращаемся к тому же, что вроде бы как зло, это как какой-то несчастный случай. Это что-то такое, ну, что случилось совершенно нечаянно. Да, и мы видим такое же отношение в этом мире. Да, если с человеком что-то случилось плохое, ну, это вот так получилось. Да, вот заболел он смертельной болезнью. Да, вот попал он в какую-то катастрофу. Но это случайность. Да, судьба. Петр, и не только Петр, но Писание нам много раз говорит, что и в страданиях мы можем быть блаженны, счастливы. То счастье, которого мы искали, ту добрую жизнь, о которой мы с вами говорили, она может быть в страданиях. Мне это очень сложно произнести даже. И я чувствую себя, кто я такой, чтобы учить людей, что вот вы страдаете, и значит, все с вами хорошо. И мне, я бы ни за что не смог бы произнести эти слова, если бы они не были бы написаны здесь, в Писании. Потому что действительно, чтобы сказать такое, нужно пройти через это. Нужно самому пережить и сказать, да, вот я увидел в страданиях блаженство. Я увидел счастье в той боли, через которую я прошел. Но тем не менее, этому учит нас Писание, и этому мы можем увидеть как свидетельство жизни многих людей. Наверное, многие из вас слышали про Джонни, женщина, которая в очень молодом возрасте потеряла возможность двигаться. Будучи еще девушкой, она нырнула в воду, и в том месте, где было мелко, сломала себе шею и осталась без движения. Она искала исцеления. Она обращалась к Богу, чтобы Он ее исцелил. Но она так и осталась на инвалидной коляске. И она известна, конечно же, не этим, а тем, как она на это отреагировала. Как, пройдя через все это, она смогла возблагодарить Бога. Не просто смириться со своим положением, но именно возблагодарить Бога за то, что Он сделал с ней. Она говорит так: «У меня нет и тени сомнения в том, что я буду гораздо больше радоваться небесам и буду гораздо больше готова попасть на небеса, чем если бы я могла ходить». Понимаете, страдание готовит нас к небесам. Небеса становятся тогда нашей страстью. Страдание готовит нас к небесам. Удивительно. Не какая-то, может быть, просто радостная жизнь, не наше радостное пение, когда нам хорошо, и когда мы слышим прекрасный хор и думаем, вот ангельское пение. Наверное, это тоже как-то готовит нас. Но те страдания, через которые мы проходим, та боль, которую мы можем преодолеть, это изменяет нас. И кто прошел через это, хотя бы через маленькую боль, хотя бы через какое-то отвержение, через болезнь, и сумел возблагодарить в этой ситуации Бога, тот знает, что в его жизни что-то изменилось. Что он стал каким-то другим человеком, не таким, как был до этого. И в этом благословение Божие. То, что Господь обращается к нам. Особенно, может быть, это важно в нашей жизни, когда мы уверены в том, что мы делаем. У нас есть работа или учеба. Мы знаем, что будет завтра. И в этой рутине жизни мы можем просто забыть про то, что есть Господь. Не в том плане, что мы перестанем ходить в церковь. Наверное, мы опять-таки по нашей привычке каждое воскресенье придем. И, наверное, перед каждым обедом мы склоним головы и помолимся. Но будем ли мы помнить, что мы действительно зависимы от Бога? Клайв Льюис сказал, что боль – это мегафон Божий, через который он кричит к человеку. Это, наверное, такие очень суровые слова, но, я думаю, это правдивые слова. Бог обращается к нам, чтобы мы встрепенулись и как-то поняли в нашей жизни, что происходит. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Петр говорит, страха их не бойтесь. И, может быть, сначала даже и непонятное, чего страха не бояться. Но здесь Петр опять цитирует Ветхий Завет, на этот раз пророка Исаию. И пророк Исаия говорит так. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». Сначала Петр объяснял нам, почему страдания возможны и почему они нужны в нашей жизни. А теперь он нам говорит, как их преодолеть. Наверное, мы многого боимся в этой жизни. Боимся потерять родных. Боимся, что в старости мы окажемся никому не нужными. Боимся, что мы не найдем свою половину. Боимся, что случится что-то с нашими детьми. Но призыв Божий – не бойтесь. Не бойтесь того, чего боятся все люди в этом мире. И единственное, кого мы можем бояться, это Господа Бога. Он страх ваш. Только Его мы можем бояться. Только Его мы можем чтить. Только Он достоин того, чтобы быть пред Ним в трепете. А все, что в этом мире, недостойно того, чтобы перед этим трепетать. Потому что Бог победил все. И во Христе мы это знаем в первую очередь. Христос победил всякий страх, всякую болезнь. Он победил даже смерть. Самое последнее, самое страшное, что существует в этом мире. То, что неизбежно для каждого. И если мы научились во многом справляться с болезнями, если мы уже научились справляться с голодом, мы научились многому, но мы не научились до сих пор не умирать. Каждого человека это ожидает. Но мы знаем, что Господь победил смерть. Поэтому мы можем бояться только Его. Бояться в смысле чтить. И именно так и говорит пророк Исаия и повторяет апостол Петр. Господа Бога чтите. Здесь же мы опять-таки выбиваемся из жизни этого мира. И интересно, что именно в этот момент Петр говорит здесь очень знаменитую фразу, да, которую мы часто цитируем, о том, что необходимо давать отчет в нашем уповании. И часто, когда мы говорим о защите нашей веры, да, о каком-то свидетельстве, мы приводим вот этот стих. Говорим, мы должны быть готовы ответить перед людьми, которые вокруг нас, во что я верю. Но в первую очередь здесь Петр говорит о чем? Ответить тогда, когда я прохожу через страдания, но тем не менее следую за Богом. Наверное, каждый человек, ищет чего-то в этом мире. И многие ищут такого Бога, который избавил бы их от всего. Да, ищут такого старика Хоттабыча, чтобы вот сказал что-то, дернул за волосок, и все исполнилось. И вот если я такого Бога найду, конечно, я за ним буду следовать. И, может быть, многие люди приходят в церковь с надеждой найти такого Бога. Но мы встречаемся не с таким Богом. Не с тем Богом, который нам подвластен, а мы встречаемся с тем Богом, которому мы подвластны, которому мы подчинены. И тот Бог, который допускает и страдания в нашей жизни. И вот здесь, когда мы следуем за тем Богом, который не только дарует нам какие-то блага жизненные, не только избавляет нас от страданий, но который и допускает, и, может быть, даже посылает нам страдания, а мы, тем не менее, следуем за Ним, вот это здесь что-то странное. Как это мы следуем за тем Богом, который допускает для нас это? И вот здесь мы можем рассказать о нашем уповании. Почему мы, тем не менее, готовы следовать за Ним? На этой неделе один из наших высших политиков, увидев на картине Бориса и Глеба, сказал: «Нам такие святые не пример. Они сдались без боя, мы не можем следовать их примеру». Уже все журналисты пытаются расшифровать слова политика. Но я хотел бы, может быть, больше ваше внимание обратить на тех, кто такие были Борис и Глеб. Это, может быть, и хорошо, что это привлекло как-то наше внимание к этим людям. Это те люди, которых называют первыми святыми на Руси. Мы, наверное, по-разному можем относиться к понятию святых в церкви, да, кто свят, кто нет. Но, по крайней мере, это первые люди на Руси, которые как бы сказали: вот это христианский пример для нас. И надо сказать, что это очень необычный пример, потому что обычно в святые попадают какие-то епископы или богословы, или еще какие-то люди, которые проявили себя в церкви. А здесь князья, которые, в общем-то, боролись за власть. Борис и Глеб – это были сыновья Владимира, того самого Владимира, который крестил Русь. Но кроме этого, был еще один наследник, Святополк. Хотя он был не родным сыном Владимиру, да, одни источники говорят, что он был как бы приемным сыном, другие говорят, что он был его племянником. Но так или иначе, он был старшим, и поэтому он тоже претендовал на княжеский престол в Киеве. Но были и родные дети, и среди них Борис и Глеб. И Святополк очень боялся, что вот они и займут это место. И что он решает делать? По нравам того времени, конечно, убить их. А что они должны были сделать по нравам того времени, когда они узнали об этом? Они должны были пойти и убить первыми. И дружина княжеская Владимира, которая была вместе с Борисом, она как бы его к этому понуждала. Говорила: ну, нужно первыми захватить этот престол. Но что-то в этих людях поменялось. Они были одними из первых христиан на Руси. И, наверное, как люди, которые становятся христианами, они как-то по-серьезному относятся к тому, чему их учат. И идти совершать зло, даже во имя какой-то благой цели, якобы, они не решились. И тот, и другой, они находились в разных местах. Сначала Борис, а потом Глеб приняли смерть. Они не стали сопротивляться. Не в том плане, что они хотели умереть. Да, искали этой смерти. Нет, конечно. Они молились, чтобы Господь избавил их от этого. Но если перед ними стоял выбор, или убить, пойти первыми, святополка, или смириться, они выбрали смирение. Они выбрали непротивление. И они вошли именно как первые, даже первее Владимира, хотя Владимир был исторически первее, да, хронологически. Но только потом как-то уже стали его, оценили его роль, что вот он крестил Русь. Но именно Борис и Глеб стали первыми, кому люди захотели подражать. Когда, потому что они увидели, что посреди вот этой языческой морали, языческих нравов, эти люди повели себя как-то по-другому. Они готовы были принять смерть. Им в прямом смысле это не была смерть за Христа. Их убили не за то, что вот они верили во Христа. Но это была христианская смерть, потому что они были готовы смириться, а не пойти со злом против своего сводного брата. Это новая система мышления. Это новые правила в этом бушующем мире, которые очень сложно исполнять. Когда все нам в нас додавлеет и говорит, нет, вот ты поступи как все. Воздай злом на зло, ругательством на ругательство. Зачем смиряться перед злыми людьми? Зачем смиряться перед обстоятельствами? Мы же можем взять в этой жизни все. И это захлестывает нас. Когда я говорю об этом, это не значит, что это не имеет отношения ко мне. Это имеет такое же отношение ко мне. И такое же влияние имеет на меня. Я думаю, на многих из нас. Правила этого мира. Жизнь этого мира. Но когда-то мы открываем Писание. Или мы встаем на колени на молитву. И мы понимаем, что есть другая жизнь. В небесном граде. Которая позволяет нам не бояться даже самого страшного, противостоять тем страданиям, которые нас одолевают. И возблагодарить Бога в этот момент. Это очень сложно. Знаете, хотя я об этом знаю, да, и формально я могу сказать, когда мне плохо, «Господи, я благодарю Тебя за эти обстоятельства». Это очень просто произнести, но это очень сложно принять. Мы знаем, что один из великих писателей 20 века, Александр Солженицын, очень многое переосмыслил, когда он был в тюрьме, в ГУЛАГе. И мы знаем, что действительно он там много пострадал, ему пришлось многое претерпеть. Это еще были сталинские времена, когда ГУЛАГ был действительно силен. И вот что он говорит. «Годы, проведенные в тюрьме, позволили мне ответить на один из важнейших вопросов. Как человек становится добрым или злым? Упоенный успехами молодости, я считал себя почти непогрешимым и потому был жесток. Пресыщение властью сделало меня притеснителем. В моменты особой жестокости я был убежден, что делал добро. Но там, в ГУЛАГе, лежа на рваном матрасе, я чувствовал в себе первые ростки добра. Постепенно мне открылось, что линия, отделяющая добро от зла, проходит не между государствами, массами, политическими партиями, а через сердце каждого человека, через все человеческие сердца. Вот почему в своих воспоминаниях я часто возвращаюсь к годам, проведенным в заключении. Благословляю тюрьму. Скорби и испытания очищают душу. Благословляю тюрьму. Пройти через испытания и не просто сказать, ну, наконец-то, все это позади, все это закончилось. Но сказать, Господи, я благодарю Тебя за это. Я благословляю то, через что я прошел. Это тяжело. Это, может быть, не сразу дано нам вместить, но мы понимаем это, мы приходим к этому, и мы тогда становимся действительно теми, кто может назвать себя учениками Иисуса Христа. И здесь мы подходим к самому главному ответу на вопрос, почему страдания могут принести благословение. Да потому что страдания Иисуса Христа принесли нам благословение. Мы спасены, потому что Христос страдал. И это мы повторяем, конечно. Но мы, может быть, смотрим на это как на какое-то исключение. Да, Христос страдал, а мы теперь будем жить хорошо и вольготно. И в общем-то, это правильно. Это правило действует. Мы живем в радости, мы живем в благословении, мы живем не боясь того, что Бог нас покарает, потому что мы знаем, что Христос простил нас. Бог во Христе принял нас. Но чтобы эти благословения пришли к нам, Христос должен был пострадать. И Петр здесь об этом говорит. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом. Его смерть, его страдания стали благословением. Они стали благословением и для него, потому что здесь же Петр говорит, что который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Когда они ему покорились? Тогда, когда он претерпел страдания. Тогда, когда он прошел через страдания. Мы хотим достичь благословения, но нам очень сложно принять, что иногда, чтобы достичь благословения, нужно пройти через страдания. Я сам такой же. И, наверное, каждый из нас пытается избежать страданий, пытается избежать боли. Мы пытаемся излечиться от болезни, мы пытаемся сгладить все острые углы, но когда-то приходят такие страдания, против которых мы не можем противостоять. И тогда мы можем сказать: Господи, я благословляю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты допустил это в моей жизни. И через это Господь преображает нас. Он дает нам быть участниками в Его славе. Он дает нам пройти по Его пути. Мы знаем, что практически все апостолы умерли, будучи, умерли, пострадав за имя Христа, умерли насильственной смертью. И они радовались этому, потому что они знали, они идут путем своего учителя. Мы знаем, что буквально совсем недавно в нашей стране происходило подобное. Сейчас технологии все больше развиваются, в интернете все больше информации. И недавно там появился ролик, такой короткометражный документальный фильм, который показывали раньше перед кинофильмами в кинотеатрах. Он был снят в 61-м году. И он описывает суд над верующими людьми. И вы знаете, я был просто удивлен и поражен вот этому ролику. Потому что там показывается, как человек, пресвитер церкви христиан веры евангельской, пятидесятников, стоит перед судом и свидетельствует о своей вере. И никто даже и не подумал как-то убрать это свидетельство. Наоборот, говорят: посмотрите, вот они верят в эти ужасные бредни. Но он открыто свидетельствовал об Иисусе Христе. О том, как Господь нашел его в этом мире, как он призвал его. И это показывали для всех. И была такая уверенность, что ну как же в это можно поверить? Эти люди были готовы дать ответ перед судом, перед человеческим судом. И хотя действительно очень многие смеялись тогда над ними и отвергали их, сама даже история уже ответила на то, что они были правы. И они не зря там стояли. И они не зря держались своего свидетельства. Сегодня, может быть, у нас нет таких обстоятельств. Но есть какие-то наши частные обстоятельства жизни. Есть страдания, через которые мы проходим. Может быть, есть и неприятие от каких-то людей, которые не верят в Бога, и которые просто смеются над какими-то нашими действиями и словами, потому что то, что мы делаем, это же смешно. Это как-то нелогично. Но мы так поступаем, потому что так поступал наш Господь. Не потому, что это принято в этом мире. Не потому, что это логично в этом мире. А потому, что так поступал наш Господь. И мы бы, наверное, никогда не смогли бы сказать «да» страданиям, если бы Господь не прошел через страдания. Мы бы никогда не смогли сказать, что страдания приносят благо, если бы Господь не прошел через страдания. Но когда мы видим Его, когда мы видим Его последователей, которые шли тем же самым путем, мы можем сказать «да, Господи, и я хочу идти этим путем, и я хочу наследовать добрые дни, и я готов благословлять других». И я готов встретиться со страданиями, которые будут на моем пути. Потому что я знаю, что очи Господа, они на мне. Что Господь заботится обо мне. Что Господь никогда не оставит меня. И в этой уверенности мы можем быть, пребывать, на Него надеяться и уповать. И в этом наша радость. В этом наши добрые дни, через которые мы проходим, и через который проводит нас Господь. И мы будем Его за это благодарить. Аминь.